подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».
Здравствуйте, дорогие друзья! Вы слушаете подкаст «С искусством на «Т». Официальный подкаст Государственной Третьяковской галереи. У микрофона Сергей Чубатков. В наших прошлых выпусках мы уже рассказывали о постоянной экспозиции Третьяковки. В частности, поговорили с доктором искусствоведения, профессором, заведующим отделом живописи 18-го первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмилой Алексеевной Маркиной о творчестве и судьбах замечательных русских художников 18-го столетия – Левицком, Рокотове и Боровиковском. А также о том, какие работы этих мастеров можно увидеть в наши дни в гостеприимных залах Третьяковки. Сегодня мы начинаем наш разговор о русском изобразительном искусстве начала 19 века, и у меня вновь в гостях Людмила Алексеевна. Людмила Алексеевна, здравствуйте.
Добрый день.
Людмила Алексеевна, наш прошлый разговор об искусстве 18 века мы начали с небольшой исторической справки, без которой, наверное, трудно было бы понять, почему творчество русских художников того времени обрело свои характерные и неповторимые черты. Предлагаю поступить так же и в этот раз. Вам слово.
Дорогие слушатели, я очень рада, что мы продолжаем наше путешествие по залам Третьяковской галереи и свой рассказ о русском искусстве первой половины XIX века. Мы сегодня с вами начнем, наверное, с более раннего даже времени, то, что называется «Пушкинская пора», первая четверть XIX века. Вот как всегда бывает в истории России, в короткое время концентрация очень многих явлений. 1801 год, март месяц, убийство тирана Павла I, восхождение на трон молодого, прекрасного императора Александра I, который говорит: «Все при мне будет так, как при бабушке». И вот это дней Александровых прекрасное начало, воспетое Пушкиным, оно действительно отражает вот эту эпоху надежд, эпоху реформ, появление Спиранского, замечательного реформатора. Карамзин со своей историей государства российского как бы указывает молодому императору на ошибки истории, как надо по-новому воспитывать поколение новое. Отсюда появляются те юные люди, воспитанники и лицея царскосельского, и другие молодые люди, которых судьба потом приведет в 25-й год. Декабристы. Но самое главное, июль 1812 года. Наполеон переходит границу России. Начинается первая такая отечественная война. И затем наши войска входят в Париж. 14-й год, Венский конгресс. Когда Россия занимает особое место среди стран Европы. И вот это поколение победителей, которое выходит на Сенатскую площадь. Многие погибают, 5 человек казнено, целый ряд выслано в ссылку. Крах, полный крах. Вот за эти 25 лет какие события! Что же происходило в это время в искусстве? Это расцвет стиля романтизм. Почему он так называется? Романтизм. До сих пор в литературоведении и в искусствоведении идут споры. Литераторы говорят, что это от слова «роман». Действительно, вспомните, Евгений Онегин, роман в стихах. Появляются рыцарские романы, авантюрные романы, любовные романы и так далее, и так далее. Это расцвет действительно вот этого жанра. С другой стороны, говорят, нет, это термин от испанского романс, романсиада. Ну и действительно, вот эта форма средневековой, народной в основе своей песни, романса, также расцветает в эпоху первой четверти XIX века. Появляются замечательные мастера, Булахов, скажем, семиструнная гитара русская. Тоже романсы под эту нашу гитару создаются. И вообще вот этот момент музицирования домашнего прежде всего в помещичьих усадьбах, в городских домах, вот это единение людей определенного круга – это тоже эпоха романтизма. А где же этот стиль зародился? во Франции. И прежде всего способствовала этому жанру, конечно, Великая Французская революция 1789-1794 год. Но особенность французского романтизма, она другая. Потому что романтизм появился в результате вот подавления революции. И он появляется на другой волне, волне разочарования. Люди, которые попытались освободиться в буквальном смысле, ощутили себя свободными гражданами, они потерпели фиаско. Реальная история оказалась не подвластна нормам разума, просветительства. А современное общество оказалось враждебно природе человека и его личной свободе. Вот в результате этих причин и появляется романтизм во Франции. А в России, во-первых, писал Белинский, что в 1813 году на страницах русской печати появляются какие-то такие намеки о неком романтизме. Но это не значит, что 1813 год – это начало романтизма в России. Конечно, нет. И в более ранних произведениях мы находим романтические черты. Надо вот нам понимать очень важный момент, что никогда нет определенного года, даты. Мы не можем с вами сказать, вот сегодня закончился классицизм, начался романтизм. Конечно, все эти явления гораздо сложнее. И у одного и того же художника он может еще продолжать работать в традициях классицизма и ампира, это высшая или поздняя, говорят, стадия классицизма. Empire – это искусство империи, наполеоновских войн. Это расцветает одновременно с романтизмом. Но важно нам с вами понять, что в отличие от классицизма, романтизма не было в архитектуре, не было в скульптуре. А вот в таких видах, как, конечно, живопись, литература, борьба романтиков и академистов, классицистов, особенно в 1820-е годы, она была очень острая. Но все-таки романтики победили. И вот говоря об этой победе, Бестужев-Марлинский остроумно замечал: «Ну где ж было воевать пудре с порохом?» Мне кажется, это очень хорошо сказано. И действительно, мы видим в произведениях живописных той эпохи изображения героических военных эпизодов, сцены казацкой удали, скачущих во весь опор всадников, феномен грозы или бури. И в то же время есть восточная экзотика. Это тоже присуще эпохе романтизма. И вот, подчеркивая роль свободной личности, романтики проявили огромный интерес к душевному миру человека. Чувства и мысли, волнения и страсти – это излюбленная тема в романе и в портрете стиля романтизма.
Подкаст «С искусством на Т».
А русский романтизм чем-то отличался от французского варианта?
Наш романтизм рождается в противовес романтизму французскому, потому что художники, романтики наши были тесно связаны вот с теми передовыми отрядами русского общества, с будущими декабристами, Пушкин, в частности. Его же сколько было друзей? Кюхельбекер, Пущин, ну и так далее. Со сколькими он был дружен и знаком. И поэтому романтизм был другой, он был оптимистический. Он был наполненный верой в человека, в его возможность самореализоваться. И патриотизм – очень важная черта. Они все были патриоты. Конечно, служение Отечеству – это очень важный момент. И вот все эти составляющие и делают русский романтизм таким ярким, таким привлекательным и таким понятным, в общем-то. И почему мы говорим о расцвете, наверное, прежде всего, все-таки портрета и автопортрета? В XVIII веке, особенно в русском, автопортретов мало. Было такое мнение наших замечательных искусствоведов, что в XVIII веке художники, много было крепостных, и они стояли как бы на низшей ступени общества. А вот романтики, они как бы уже новая эпоха и возможность реализоваться человеку из простой среды и стать всемирно известным художником, как Кипренский, например. Или тот же Жуковский. У них у всех, у многих, происхождение было непростое. Тот же Жуковский был незаконно рожденный сын помещика и турчанки. А какую он сделал карьеру? Он стал потом, не говоря уже о его литературных, замечательных, даре, переводческом, то, что, в общем-то, он большую роль сыграл в развитии русско-немецких связей, переводов Шиллера, Гёте. Был близок к царской семье, воспитывал царских детей, наш замечательный филолог, словесник, который прививал им не только любовь к русскому языку, но, опять же, к русской литературе, к русской истории, отечеству и так далее, и так далее. Это особая судьба. И такой же Кипренский. В каком смысле? Его ровесник, его сверстник.
Людмила Алексеевна, давайте более подробно поговорим о Кипренском, одном из главных русских художников-романтиков.
Кипренский. Сама фамилия выдуманная. Он был незаконно рожденный сын помещика Дьякова. Воспитывал его некто Швальбе, портрет которого он написал, портрет приемного отца. А вот откуда это Кипренский? От Кипрея растения. Достоверно мы не знаем. Но вся биография Ареста Кипренского овеяна легендами, мифами. Он, я думаю, и сам мифотворчеством занимался своей личной историей. Это тоже типично для романтиков. Создать вот такой романтический флёр, таинственность. Некоторые факты замолчать, а некоторые раздуть и так далее, и так далее. Чтобы люди эту тайну пытались разгадать, но так и не разгадали. Тот же Кипренский. Когда он, талантливый юноша, получил возможность учиться в Академии художеств, а еще тогда Павел I приехал в начале века, посещал Академию, но можете себе представить, когда высокий гость, тем более император, идет, какая охрана, какой определенный пиетет и прочее, и вдруг, нарушая всю эту процедуру, выскакивает молодой академист, бросается в ноги батюшке императору и просит его: «Не хочу учиться в Академии, хочу быть военным». Он в это время был влюблен и хотел предстать в мундире офицера. Это была неслыханная дерзость, но так вот он не побоялся. Мы понимаем, что происходило с Павлом, ему было уже не до этого воспитанника, и слава богу, наверное. Потом все-таки, закончив Академию, Кипренский мог бы поехать на стажировку в Италию, но уже начинаются вот эти наполеоновские действия в Европе, и прекращается институт пенсионерства, как мы называли. И только в 1816 году среди первых птенцов, поехавших снова в Италию, был Кипренский. Но опять-таки он не был академическим стипендиатом. Он поехал на частные деньги императрицы Елизаветы Алексеевны. Он был человеком неуживчивым с теми русскими, которые там находились, приехавшими потом стипендиатами, во многом не ладил. Эпатировал публику. Например, говорят, что он даже убил одну из своих натурщиц, зарезал ее. Но я думаю, что это неправда. Но все-таки он женился на дочери одной из натурщиц, Мариуччи, которой написал портрет. А как он мог жениться, православный художник? Православный художник мог жениться в Италии католической, только приняв эту веру. И Кипренский спокойно переходит. Тогда это тоже надо было иметь смелость такой поступок совершить. Он его совершает. Я хочу сказать, что это человек своеобразный. И, кстати, именно его, первого русского художника автопортрет, появился в галерее Уффици. Это известная галерея, где специальный раздел автопортретов мастеров всех времен народов, что называется. И именно Кипренскому вот это такая честь, он был удостоен такой чести. А у нас в Третьяковке есть его портрет 1828 года, где он представлен с атрибутами живописца. Очень такая интересная постановка фигуры, взгляд, он красавец. А вот всегда интересно сравнить его портрет графический, который сохранился в графическом отделе Дрездена, за один сеанс был сделан. И там он такой, какой был в жизни. Потому что немец очень точно зафиксировал большой его нос, кувшинное рыло, как называли таких людей, грязные волосы, прилипшие, потому что он остановился в Дрездене, в дороге из Франции в Россию ехал. Точные внешние черты, не красавца, прямо скажем. А когда он сам себя пишет в Уфице, там свет и тени, там вот этот нос так все обыграно. А здесь он в Третьяковке, он просто чудесный красавец. Он как будто говорит: смотрите на меня, какой я замечательный творец. И вот это важно подчеркнуть. Они все понимают, художники-романтики, свое место в жизни, в искусстве, в обществе. Да, я получил свыше талант, я пророк, мне многое дано, но у меня и ответственность. Пойди и людей призывай благородным, самым высоким порывом. Вот что такое русский романтизм и русские романтики.
На этом мы завершаем наш сегодняшний разговор, который обязательно продолжим в следующем выпуске подкаста «С искусством на Т». Напоминаю, что моей гостьей была доктор искусствоведения, профессор, заведующий отделом живописи 18-го, первой половины 19 века Государственной Третьяковской галереи Людмила Алексеевна Маркина. Вел подкаст Сергей Чеботков. Удачи вам и до новых встреч!
Подкаст Третьяковской галереи. Чтобы быть с искусством на «Т».